Рамзан Кадыров – правозащитник. Принимаемые меры разочаровывают.
Вопрос к этим людям. Вы что творите? Вы разжигаете межнациональную рознь?
Кто разжигает рознь, пока Путин вроде бы налаживает мосты?
То, что в России сегодня неформальный гимн – это песня шамана «Я русский».
А кто пишет соответствующие законы?
Приехал человек, не надо перевозить сюда всех. В случае нарушения незамедлительно высылается такой мигрант.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о редком, очень редком явлении, когда хочется подписаться едва ли не под каждым словом из одной конкретной публикации главы Чечни Рамзана Кадырова или его спичрайтеров. Накануне, в день рождения Путина, о нем, кстати, подробнее смотрите в нашем вчерашнем сюжете, Кадыров, рассыпаясь в поздравлениях от праздничной видеоретроспективы до организации скачек во славу верховного главнокомандующего, я не шучу, проверьте в его телеграм-канале сами. Так вот, Кадыров внезапно обрушился с критикой в адрес федеральных властей, назвав их меры в миграционной политике средневековыми. Подробнее с цитатами в нашем сюжете.
Травля, чистки, средневековые методы работы с мигрантами. Глава Чечни Рамзан Кадыров разочарован в миграционной политике России.
Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику, если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко. Возникла эта проблема не по вине приезжих людей.
По словам Кадырова, среди мигрантов есть как нарушители закона, так и законопослушные граждане, и последних больше. Он призвал устранить, цитата, «беспорядочную инквизицию граждан других стран», а еще лучше – наладить грамотную систему миграционного контроля. Незадолго до этого, 5 октября, омбудсмен Чечни Мансур Салтаев раскритиковал деятельность националистического движения «Русская община». Его он назвал деструктивной силой, сталкивающей народы многонациональной страны.
Сейчас ко мне поступает очень много обращений от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, непосредственно выходцев Северного Кавказа, о том, что активизировались националистические движения и организации. Сейчас мне скинули ролик, я смотрю, непонятно, какие люди в масках остановили людей, молодежь, и требуют документы, блокировали транспорт. Что происходит? Представляются русской общиной. Вопрос к этим людям. Вы что творите? Вы разжигаете межнациональную рознь?
Салтаев прямо обвинил русскую общину в помощи западным и украинским спецслужбам по разжиганию межнациональной розни и попросил правоохранительные органы проверить ее на этот счет. Координатор общины, журналист телеканала «Спас» Андрей Афанасьев заявил, что движение готово к проверкам.
Мы готовы к любым проверкам. Мы взаимодействуем с силовыми органами. Все это прекрасно знают. Мы делаем это абсолютно открыто, осознанно. Почему вдруг так расстроился и обеспокоился уважаемый Мансур Мусаевич, мне непонятно. Тем более, что наоборот, мы регулярно получаем слова поддержки со стороны коренных жителей, представителей коренных народов России, Кавказа, Поволжья, татары, дагестанцы, башкиры, наоборот, поддерживают и говорят, что да, существуют проблемы с миграцией, с радикализацией, с криминогенной обстановкой в миграционной среде, и с этим что-то надо делать.
Сегодня ультраправые движения наращивают свою активность в России, отмечает исследовательский центр «Сова». Одна из ключевых особенностей – сотрудничество с властями. Националисты сегодня не просто вламываются в гей-клубы и выступают против абортов из-за традиционной ценности. Основное направление деятельности русской общины – борьба с мигрантами совместно с полицией.
А ты предлагал вашему брату раз на раз выскочить? Здесь где?
Видел?
Мне надо увидеть.
Да я слышал. Да. Я никому ничего не
предлагал. Никому не предлагал? Да? Че, воин, что ли?
Русскую общину связывают с основателем телеканала «Царьград» и одним из финансистов так называемого «Русского мира» Константином Малафеевым. Однако достоверных подтверждений этому нет. С начала года прошли десятки совместных операций полиции и националистов в разных регионах страны. Участники уже не просто ищут нелегалов, но и вместе с полицией проверяют торговые точки и выясняют, почему мигранты, принявшие российское гражданство, не стоят на воинском учете. И сегодня, когда российские власти взяли курс на борьбу с мигрантами, националисты все больше активизируются, а тех, кто критикует русскую общину, заставляют извиниться. В Краснодарском крае блогера Бориса Гнеева оштрафовали на 15 тысяч рублей за его критику исламофобских заявлений лидера общины Андрея Ткачука.
В прошлом ролике я обратился к вожаку русской общины, так называемой, Андрею Ткачуку, и задал ему ряд вопросов. «Андрей, вы кого называете басурманской нечистью? Не русских, то есть мусульман, я правильно понимаю?»
Допустил, к сожалению, неудачное высказывание в адрес христианства. Я считаю, что мои формулировки были некорректны, они могли быть неправильно восприняты. Я приношу извинения, если кого-то они задели.
А в августе в Санкт-Петербурге полиция приехала на вызов уроженца Дагестана, не мигранта, а гражданина России, который сообщил, что 30 националистов угрожают ему расправой. Тогда полицейские задержали двух членов русской общины. Однако позже Следственный комитет возбудил дело против полицейских за превышение полномочий. Этого потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин. Сам он неоднократно выступал против массовой миграции в России и хвастался отправкой на войну мигрантов, получивших российское гражданство.
Ну, словом, критиковать миграционную политику очень даже было за что. При этом объекты критики Кадырова предпочли не вызывать огонь на себя, благо и он обошелся без перехода на личности. Я сегодня тоже в извинительной кофте по любопытному совпадению, не более того. О конкретных мерах конкретных депутатов мы поговорим чуть позже. Тем временем Владимир Путин проводит совет глав государств СНГ. Его послушать так вообще непонятно, что не устраивает Кадырова.
Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страна Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемирное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий.
А между тем есть встречная международная реакция. Федерация футбола Таджикистана отказалась проводить товарищеский матч с Россией. Мол, у них уже есть другие соперники. Сборная России по футболу, напомню, забанена ФИФА и УЕФА в связи с некоторыми событиями, как об этом обычно пишут спортивные журналисты в России. А буквально за несколько дней до ответа Таджикистанской Федерации премьер-министр республики заявил следующее.
Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России. Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности.
И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, спасет ли Кадыров трудовых мигрантов? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. По третьим вариантам ответа мы имеем в виду, конечно же, такое молчание и Кремля, и его обитателей, и его сотрудников. Делитесь вашим мнением в нашем чате, и в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи правозащитник Каримджон Йоров. Каримджон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете этот, ну, довольно-таки внезапный, правозащитный в чем-то выпад Кадырова? А главное, на ваш взгляд, кому он вообще адресован?
В принципе, я думаю, что она адресована прежде всего российским властям, но, с другой стороны, мы знаем, что, может быть, человек, как бы он сам мусульманин и видит, что давит сейчас в основном на мусульман. И мы знаем, что, например, есть муллы из Таджикистана, ну, чтецы Корана, которые учили его семью там с тем правилом Корана, там, например, и всем остальным исламу там. И до сих пор учат там, например, граждан Чеченской республики. Вот. И они на хорошем счету там, поэтому я думаю, что, может, и слухи до него дошли. И потом он же ежедневно видит новости там. И у него пресс-служба есть, все-таки донесет. И из-за этого, я думаю, что в первую очередь из-за того, что начали прессовать мусульман, и не только мусульман, под пресс попали не только мигранты, и в то же время жители Северного Кавказа, хотя они россияне, но они теперь попали под гнет, особенно, скажем так, такой же организации «Русская община». Да, вот. Поэтому он прекрасно знает, что, например, русская община может... например, привести к конфликту там с участием кавказцев, а кавказцы могут дать ответ, и потом это может перерасти там более затяжной конфликт, и который может закончиться кровопролитием. Поэтому я думаю, что это меры преждевременные, чтобы заранее говорить, чтобы приняли какие-то меры, чтобы до этого не доходило. Потому что мы знаем, что жители Северного Кавказа, особенно чеченцы, они могут дать ответ в любой момент, ту же секунду, и не посмотрят, что перед ним, например, кто стоит. Это же не мигранты, которые некоторые боятся собственной тени. Вот. Ну и, конечно, могут на этом многие сейчас поймать хайп. Все политики сейчас на этом либо хайпуют.
Я как раз международную реакцию с вами тоже хочу обсудить, хотя не сказал бы, что это хайп. Все-таки вполне понятно негодование таджикистанского премьер-министра, например. Это не единственная реакция в Центральной Азии. Но ведь сегодня в Москве главы и Узбекистана, и Таджикистана того же, и Туркменистана, и Кыргызстана. Как здесь одно с другим сочетается? Или, быть может, поэтому Путин вообще особо не высказывался в поддержку антимигрантских строений своих подчиненных? Ну, максимум подписью отдельных законов.
Давайте посмотрим с точки зрения закона, да, с точки зрения закона, все делают законы, да, но опять же, если взять те же участие этих организаций незаконных в этих рейдах, и вообще по логике, если президент не поддерживает, это не означает, что он не в курсе или он не дал согласия. Есть вещи, которые делаются с негласным согласием, там, или за, говорят, там дают приказ, но это будет неофициально, и ниже части начинают исполнять его. Но посмотрите, что я думаю, что если они делают это без ведома Путина, значит, в России сейчас в данный момент анархия, и каждый сам себе начальник, либо делают с его согласием. Я вот сейчас, честно говоря, в последнее время мне задают вопросы, люди говорят, а кто это такой, это Бастрыкин? Вот. Очень много мне эмигранты задают вопросы, и у них такое ощущение, что вот не поймут, кто все-таки президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин или все-таки Бастрыкин, да, вот задают вопрос. А то, что сейчас собрались, она была плановая, но раньше, например, с гражданами Таджикистана был такой, почти в обычаю вошел, что перед приездом высокого чиновника, президента, премьер-министра или министра МВД, или отсюда кто-то есть в Таджикистане, обязательно начинались давление на таджикских мигрантов. Это такой теплый прием, непонятливый. Мы сейчас видели, что... Сейчас даже показывали, что вот особенно показывали мэра Рахмона, и видно было, как он себя чувствует. И видно было, что он себя чувствует не так сильно удобно во время разговора президент России Путин, да. Хотя это говорит о том, что они говорят одно, а делают другое. Это непонятливо, вот, абсолютно Даже сами россияне не поймут, что происходит.
Кэрин Джон, мне также хочется отметить, что мы здесь неизбежно приходим к мысли, что всплеск мигрантофобии в рядах российских чиновников, он возрос после атаки на Крокус-Сити-Холл. Сколько бы ни говорили и Путин, и глава ФСБ Бортников об так называемом украинском следе. Впрочем, считает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимур Умаров, атака на Крокус стала скорее поводом, нежели причиной для роста ксенофобии. Но высокий уровень жестокости и агрессии сформировало именно российское вторжение в Украину. Давайте его послушаем.
То, что мы наблюдаем сегодня в миграционной политике, это побочный эффект вторжения в Украину. То, что на волне войны поднялись огромное количество Z-патриотов, ура-патриотов, огромное количество военкоров, телеграм-каналов, которые транслируют ненависть, насилие против других, против нерусских. То, что в России сегодня неформальный гимн, это песни шамана «Я русский». Вот эта вся атмосфера создает просто очень благодатную почву для того, чтобы такие настроения, в принципе, в обществе рассматривались как такая новая нормальность, да, и это ведет, собственно, к тому, что и власть на своем уровне принимает дискриминационную политику против мигрантов, и на более низовом уровне люди, которые склонны к националистическим таким идеологическим конструктам, они тоже воспринимают это как разрешение на насилие против мигрантов.
Крем Джон, хочется вас спросить, как вы относитесь к этому мнению, что все-таки подпитывает эти мигрантофобные настроения?
Это, опять же, правильно отметили, что, например, говорили про Крокус. Да, Крокус – это всего лишь был тот час крючка, как бы механизм, который запустили уже. Да? А до этого все началось с войны с Украиной. До начала войны в Украине все было нормально, да, как бы, особенно после пандемии все было спокойно, и даже во время пандемии, сколько говорили, что мигранты совершают столько преступлений, почему-то во время пандемии они моментально исчезли, как сам вот коронавирус появился и резко исчез, преступность мигрантов то же самое было, как бы, было преступность, во время коронавируса она исчезла, потом как бы появилась, да. Все это, что там сейчас говорят, это правильно, но смотрите того же Марата Хуснуллина, который год назад заявлял, что без мигрантов никак, и нам нужны там несколько миллионов, и он сейчас в Душанбе твердит уже обратное, да. Еще раз заявляю, что без команды ФАС сверху ничего в России не происходит. И эти же организации, которые в свое время русский марш проводили, фашистские там организации, 8-8 всякие, они появились резко и исчезли резко. Я думаю, что и вот то, что сейчас они появились, это то же самое, и в нужный момент они исчезнут. Я более уверен. А этих, кто сейчас задействован, их будут просто использовать и потом в дальнейшем будут наказывать их просто.
Крем Джон, большое спасибо. Правозащитник Крем Джон Йоров был с нами в прямом эфире. И, конечно, отдельный разговор о том, как МВД и Следственный комитет манипулируют статистикой преступлений и правонарушений со стороны трудовых мигрантов. А ведь именно это ложится в основу в пояснительные записки о том, почему нужно принимать те или иные законы, например, в отношении мигрантов. Подробнее в них разбирался и наш корреспондент Илья Козин.
Конечно, очень важно, чтобы мигрант, приезжая сюда, знал русский язык, уважал наши традиции, соблюдал закон. Мы приняли сейчас изменения в законодательство. В случае нарушения незамедлительно высылается такой мигрант.
Эти слова председателя Госдумы Вячеслава Володина отражают тренд среди законотворцев. Время от времени, особенно после терактов в Крокус-Сити-Холле, Госдума рассматривает законопроекты, осложняющие жизнь трудовых мигрантов в России. Из последнего внефракционный депутат Госдумы Евгений Марченко внес поправки к Уголовному кодексу, которые предлагают считать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.
Введение нового отягчающего обстоятельства является обоснованным шагом, так как учитывает повышенную общественную опасность преступлений, совершаемых лицами, которые находятся на территории России в качестве гостей и нарушают законы страны пребывания, а также создает дополнительный сдерживающий фактор для потенциальных правонарушителей из числа иностранных граждан и лиц без гражданства.
Как изданию «Коммерсант» указала партнер юридической компании Criminal Defense Firm Анна Голуб, такие поправки могут увеличить отток иностранцев.
В Тюмени в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ночной город» сотрудники полиции проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами.
За первые 9 месяцев этого года количество трудовых мигрантов в России сократилось более чем на 2 миллиона человек по сравнению с прошлым годом. Нехватка рабочих рук остро ощущается в российской экономике, говорит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
То есть вот эти неквалифицированные работники, которые нужны в сельском хозяйстве, в строительстве, многие службы доставки жалуются, в службах такси огромная нехватка рабочих рук и так далее и тому подобное.
О нехватке рабочей силы жалуются и российские компании. Недавно опрос, проведенный сервисом hh.ru, показал, что таких компаний 53%. Чуть меньше половины, 46%, в той или иной степени довольны количеством трудоустроенных иностранцев. При этом наиболее востребованными остаются рабочие, строители, линейные обслуживающие и производственный персонал. На фоне нехватки иностранной рабочей силы российский парламент продолжает обсуждение антииммигрантских законопроектов. Прямо сейчас на рассмотрении в Госдуме 5 таких инициатив. На прошлой неделе их направили в профильные комитеты. В частности, законодатели предлагают отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, повысить ответственность за подделку документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. Максим Блант такую миграционную политику считает недальновидной. Он сомневается, что, учитывая международные санкции, Россия смогла бы перейти на безлюдное производство. А значит, проблема с рабочей силой никуда не денется.
Это все иллюзия относительно того, что стимул и нехватка рабочих рук будет заставлять российских предпринимателей модернизировать производство, повышать производительность и так далее и тому подобное. Скорее все скатится либо к дефициту, либо, как оборотная сторона медали, к тому, что денег у всех будет много, а купить на эти деньги будет нечего. Да?
Кроме законодательных инициатив на рассмотрение, есть уже несколько вступивших в силу законов, существенно осложняющих жизнь трудовым мигрантам в России. В августе Путин подписал инициативу о новом режиме высылки мигрантов. Граждане других стран, у которых нет законных оснований на пребывание в России, попадут в реестр контролируемых лиц. Они не смогут выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак, ставить недвижимость на кадастровый учет, а также пользоваться банковскими услугами.
К нашему разговору присоединяется социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, смотрите, получается, что пока Владимир Путин радушно принимает соседей в Москве, по соседству уже с Кремлем на улице Охотный ряд, если точнее, кто во что гораст практикуется в законотворчестве и... Вот упомянутый уже нами Евгений Марченко в сюжете «По день без гордости» кидал ссылку на публикацию «Коммерсанта» о своей инициативе в свой телеграм-канал на 150 с чем-то человек. Что это? Это вопреки линии партии, повышение индекса цитируемости или, как сказал наш гость Каримжон Йоров, без команды ФАС сверху ничего не происходит? Как бы вы это описали?
Дело в том, что вот после вся идеологическая, пропагандистская кампания, которая идет последние годы, даже еще она началась раньше, чем крупномасштабное вторжение в Украину, она основывалась на таких ура-патриотических, шовинистических, по сути, идеях. Идеях русского национализма. И в культуре, и в идеологии, в пропаганде все это заметно. И совершенно понятно, что люди, в том числе и депутаты Госдумы, они стремятся как-то встроиться в этот мейнстрим, в этот ура-патриотический путинский мейнстрим, который проповедует, который звучит из каждого утюга сейчас российского. Естественно, что это бьет и по мигрантам, и по национальным меньшинствам в России. Мы видим, что идет русификация в регионах, в национальных регионах России. И совершенно практически официально и импольская советник Путина открыто заявляет, что иного языка, родного языка, чем кроме русского, у жителей России быть не может. И, конечно же, это бьет и по мигрантам тоже, как по представителям иной культуры, иной национальности, иной, чем господствующие в России религии. И понятно, что это также ложится благотворно на существовавшие многие годы такую бытовую, народную, что ли, ксенофобию, которая была в том числе и обращена к мигрантам. Но в тот момент, когда власти эту ксенофобию не поддерживали, она как-то маргинализировалась. И, в общем-то, люди стеснялись даже ее высказывать вслух. Сейчас эта ксенофобия фактически становится уже государственной политикой России, И, конечно, это бьет по мигрантам тоже. Причем здесь этот очередной случай, когда российские власти из каких-то пропагандистских соображений, по сути, идут против своих практических интересов. Потому что одна из главных проблем сейчас российской экономики – это нехватка рабочих рук. И это сильно мешает российским властям, в том числе и в области ВПК, и в других областях. Но они, вместо того, чтобы, наоборот, заманивать мигрантов хорошими условиями и хорошим отношением, к ним, они их прессуют и всячески унижают, и всячески пытаются их, в том числе и даже вытеснять, что ли, из страны. Безусловно, это не процесс, не завершен далеко, и трудовых мигрантов в России до сих пор немало, но есть такое ощущение, что вот эта тенденция приведет и приводит уже к сокращению трудовых мигрантов и является одной из причин вот этого дефицита трудовых ресурсов в экономике.
Игорь, и в завершение нашего эфира я хочу отдельно процитировать пояснительную записку к законопроекту господина Марченко, раз уж он попал в наше поле зрения сегодня. Цитирую: «Учитывает повышенную общественную опасность преступлений, совершаемых лицами, которые находятся на территории России в качестве гостей». Это вообще что и как? Принцип равенства прав и свобод для всех, прописанный, кстати, и в обнуленной Конституции, он заочно обнуляется сам? Или как это дальше будет работать? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Ну, это политика же в России сейчас разделять жителей России на разные категории. Да, есть первый сорт, это там москвичи, это представители государственной бюрократии, а высший сорт – это силовики. И есть всякие маргинальные, девиантные, преследуемые группы. Вот мигранты, трудовые мигранты – это типичная такая группа, которая находится под давлением государственных силовых структур. Да? И, понятно, отношение к ним совершенно не соответствует российскому законодательству, в том числе нормам Конституции. Но это для такого квазифашистского государства, которым является путинская Россия, вполне естественно. Как мы помним, в любом фашистском государстве тоже людей делят на сорты. Вспомним ту же нацистскую Германию.
Игорь, большое спасибо. Социолог Игорь Эйдман помогал нам подводить итоги этого нашего с вами сегодняшнего разговора. А вы, уважаемые зрители, в большинстве своем выбираете вариант, что Кадыров трудовым мигрантам не поможет, несмотря на уровень его медийности, уровень его прочих подковерных возможностей, скажем так. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.